Я вас категорически приветствую.
Сергей.
Дмитрий Юрьевич.
День добрый. Обо что сегодня?
Сегодня юбилейная встреча у нас третья.
Так.
Поэтому она посвящена твоему профессиональному подвигу.
Это про что?
Ну как же. В органах служили?
Было дело,
не отрицайте.
Да. Ни в коем случае нет.
Обсуждаем сегодня Юрия Ковалева и его приключения Васи Куролесова.
Так.
Значит, что произошло со мной со времени прошлой встречи? Я все думал, как бы сублимировать внутри вот это состояние осознания не совсем четкого, что же происходит с Родиной и с нами и так далее. И в конце концов, наткнувшись на вот такую тему и предложив ее тебе, я вдруг понял, у меня все сложилось в голове. Для этого мне пришлось заново перечитать основную массу текстов Коваля и всего Куролесова, и самую легкую лодку в мире, и Суэра-Вэйра. И я понял такую простую понятную вещь. Он кто вообще, Коваль? Вот интереснейший факт. Отец-то его, Иосиф Коваль, вообще-то полковник милиции. И в довоенное время, до Великой Отечественной, он был начальником сыска города Курска. А в Москву вернулся с началом войны и был назначен здесь, в УГРО, и прослужил все военные годы в московском УГРО. Угу. На фронте не был, но весь стрелянный, перестрелянный. В 43-м его в Москве из пулемета развалили чуть не пополам. Вот он ездил к семье, где они были в эвакуации, в Саранск восстанавливаться. А после этого он был начальником УГРО Московской области в послевоенное время.
Серьезный
вот
человек.
Такой у него папа. А кто таков для нас Коваль? Ну, детский писатель, который там учился вместе с Абгиром, вместе там, с какими-то людьми, известными того времени, с тем же там, Петром Фоменко на одном курсе институтском. Личность крайне свободолюбивая. Ни для кого не секрет, что Коваль однажды сказал: «Ну, не могу я писать про Ленина, ну, не могу, выпадаю я из общего контекста, выпадаю из потока, не могу, хотите, убейте меня». Не могу во взрослой литературе. Здесь душат, травят, давят, не пробиться ничего. Я уйду в детство.
Идет нормальная человеческая жизнь.
Да, нормальная человеческая жизнь. Да, перехожу на половину дочери, там святые, поэзия. Чувствую, что-то не то. Вот. И он ушел в детскую литературу. И в детской литературе у Коваля, у которого совершенно невероятный язык, ни на что не похоже. Я ответственно утверждаю, что это одновременно и Платонов, и Гоголь. Он книги, не такие уж большие свои по объему книги, писал, бывало, и по 5, по 6, по 8 лет, оттачивая каждое слово. Так вот, значит, в этой самой детской литературе у него очень ярко прослеживается образ советского милиционера. Причем не просто прослеживается, потому что папа, такая фигура, да, и он всегда говорил, что отец много чего ему рассказывал, обладал невероятным совершенно чувством юмора, в отличие от мамы, которая была женщиной сдержанной, она была психиатром по образованию.
Не до шуток.
Руководила, да, там, больницей для душевнобольных в Подмосковье, и потом тоже, в общем, человек науки. Вот, отец был очень-очень такой веселый по духу, и какие-то свои служебные истории старался как-то скрашивать, подкрашивать, передавать их сыну, и потом, когда он осознал, что тот все-таки настоящий писатель, всегда посмеивался, говорил: это я Юрке все рассказал, и действительно и Куролесов, и Болдырев, герои этих книг, они действительно были такие следователи, они работали с отцом, вот у них был такой тройственный союз, они так втроем расследовали особо важные дела. Так вот, я вдруг понял, что у Коваля, который никак не мог найти реального общего языка с властью, который все время действительно выпадал на одну ногу литературную, прихрамывал, мастером был величайшим, но вот встроиться в какой-то официальный контекст государственный он не мог. Угу. У Коваля создан практически библейский облик советского милиционера. Вот эти описания, невероятные там алые, там пылающие, там алого пылающего канта фуражки, там горящие, как солнечный свет, там кокарды и всего остального. Это не просто форма речи, это то, где Коваль передает, и он всегда говорил, что это книга посвящения отцу, и не только в этой книге у него образ милиционера, Это такой образ какого-то совершенно невозможного небесного воинства. Вот ни разу не шучу, сейчас последовательно буду излагать, копаем глубоко на три штыка, а не как картошку сажать. Я действительно, когда все это проанализировал, я впал в какое-то просто вот совершеннейшее неистовство. Я вдруг понял, да, и что меня к этому подтолкнуло, сейчас скажу, что я понял. Меня терзало последнее время, вот пару лет, когда вышел сериал этот «Библиотекарь», я считаю, не самый удачный, но неважно, там гораздо более удачный финал, чем в книге. Меня вообще терзал текст Елизарова, в котором он в «Библиотекаре» вывел вот эту тему ответственности перед Родиной. Тему того, что, да, существовал земной Советский Союз, как грубое несовершенное тело. И существовал небесный Советский Союз, который олицетворял собой вот этот порыв, вот этот энтузиазм и вот это действительное желание создать на земле Царство Божие, да, посредством общества равенства и справедливости. И Елизаров, видимо, мне такое ощущение, вот я с огромным уважением относясь к нему это говорю.
Аналогично.
Да, он, видимо, тоже это все приоткрыл, увидел, но он как будто бы не то чтобы побоялся, вот остановился в полушаге. Он сказал, что есть вот этот чтец Вяземцев, да,
да,
который бесконечно читает эти книги там, силы, ярости и так далее, памяти.
Это же как молитва фактически.
Как молитва. Это и есть неусыпаемая псалтирь, та самая. И Елизаров не побоялся, и он дал название в своем произведении последней книги «Дума о сталинском фарфоре». Что замылили, конечно, в сериале, к великому сожалению, и это такая смертельная ошибка. Но сам факт того, что Елизаров описал, что вот этот Вяземцев попадает в такую историю, где он вспоминает, как он в детстве, когда был принят в пионеры, и к ним приезжала большая комиссия, и с них сняли галстуки, и опять принимали по новой в пионеры через несколько дней, чтобы торжественно принять, чтобы показать литературно-художественную композицию. И как он там произносил эти слова, что Советский Союз – это великий флагман для всех, кто идет за ним. И тогда вот это невозможное совершенно, вот для нас понятное, да, то, что, от чего действительно сердце туки-тук, и аж в глазах там мелькает красное, да, это вот такое состояние высшего действительно воодушевления от того, что ты понимаешь, что та страна, она действительно при всем своем несовершенстве следовала каким-то небесным идеалам. И вот Елизаров это все сублимировал, вот так вот подал. Он сказал, что да, тогда я читал, тогда мне снова повязали пионерский галстук, и я был взвинчен до предела. И это было состояние какого-то высочайшего счастья. Прошли десятилетия, и даже тогда он, Елизаров говорит языком своего героя Вяземцева, даже тогда, когда Советский Союз ругали все, кому не лень, а почем зря и на чем свет стоит, я, говорит, всегда остерегался этого. Я всегда старался остаться от этого в стороне, отмолчаться. Потому что я понимал, что в этом заключена большая ложь, системная, огромная большая ложь, которая разрушает не только день сегодняшний, но и день завтрашний. И, говорит, так сложилась жизнь, что Родина прислала свой счет. Она сказала, вот ты будешь чтецом. И коль ты на это подписался, коль ты принес присягу когда-то такую, да, то этому нужно соответствовать. И вот эта мысль, она очень глубоко внутри меня засела, и я вдруг понял, что люди, такие как вот Коваль, о котором мы сегодня говорим, при всем своем принятии или непринятии, они внутренне, наследуя поколению победителей, а отец его, конечно, был из поколения победителей, где тебя пулеметом развалили на фронте или в тылу, тут уж разницы нет.
Такой же враг.
Такой же враг, да. Это вот поколение, которое наследовало поколению победителей, оно несло в себе вот то самое зерно истины. Они, может быть, с этим боролись, пытались это не принять. Коваль в своих воспоминаниях говорил, довольно рано ушел в 96-м году, а родился в 38-м. Он говорил, ну, я родился в такой год, такие были времена, но при всем при этом родился, вырос, достиг высот, да, ушел в детскую литературу, но там полностью реализовался. При всем при том, вот этот внутренний огонь переданный, даже не осознаваемо, он все время горел внутри него. И мы понимаем, что вот в этих произведениях, а приключения Васи Куролесова при всей своей там юмористичности, афористичности, при всем при этом, Книга имела огромный успех у детей, огромный успех у взрослых. Конечно, там сняли фильм потом, там и мультфильм. Немцы еще при советской власти ее заметили, на книжной ярмарке в Штутгарте подцепили, перевели, там напечатали у себя, она пошла по миру. Это все времена СССР.
Угу.
И очень сильно распространилась. И мы понимаем, что главным стержнем всего этого является интересная такая дилемма, вокруг которой мы все топчемся вот эти вот прекрасные годы, как я их называю условно, 30-летней войны, культурологически против самих себя, которая началась при Горбачёве и, как говорится, пока конца ей не видно. Дилемма вот в чем заключается. Главные герои со стороны милиции выведены как люди абсолютно непогрешимые, и это наследует одно другому во всех книгах Коваля. Они абсолютно непогрешимы. У них нет никаких сомнений, они блюстители внутреннего кодекса чести, и повествование перенасыщено всякими разными бандитами. Вот ты понимаешь, вот советская детская книжка, ты помнишь, там рашпили, батоны, там кожаные и все остальные, ну просто какой-то нескончаемый бандитизм, который процветает. Потому что мы понимаем, что вроде бы вот Вася Куролесов, который работает механиком в колхозе, да, там в совхозе, ремонтирует трактора, комбайны, там не знамо чего, да. Вот он поехал покупать двух поросят, на рынке Кармановском его надурили, продали ему собаку вместо поросей в мешке, деньги взяли, собаку впихнули, и Вася, значит, совершенно опупевший, значит, поехал разбираться, приехал на этот рынок, нашел этого черта, который его подкинул, а тот, значит, его подставил, и этот же Вася попал в милицию, и только там уже Болдырев потом следователь разобрался, и следствие пошло в другую сторону. То есть, получается, что простой советский человек, а Куролесов и его мамаша выставлены там, ну, как люди такие простые, я не могу сказать, недалекие такие, простые советские простые, люди, простые, да. Вот простые, да, они то и дело попадают в жернова реального столкновения, ну, с таким жестким уголовным миром.
Это, как это умные говорят, симплициссимус.
Да.
Простак, в да. хорошем смысле.
Понимаешь? Да. В жесткое столкновение они попадают с реальным уголовным миром, который вот все время здесь за спиной.
Бок о бок, да.
Да, что бы ни произошло в каждой книге, продолжение или там «Пять украденных монахов», еще одно продолжение про гражданина Лошакова, там все одно и то же кругом уголовники. И вот эта самая советская милиция с этими уголовниками бьется. Получается, действительно, Коваль разворачивает для нас картину, с одной стороны абсурдную, а с другой стороны библейскую. Есть силы света, есть силы тьмы, а народ посередине находится между этим. И получается, что народ в массе своей к фактическому сопротивлению не очень способен.
Да.
То есть, да, Куролесов ввязывается в дела, постоянно там это знаменитое разошедшееся, да, там на мемы. Ну что, водопроводчики? Водопровод больше чинить не будете, залегли там, да, когда это через дверь стреляет в них. Кто там, Рашпиль, не помню уже. Суть не то. Неважно. И это такой Куролесов, он такой пассионарий по неволе. Поросят-то возвращать надо.
Да. Но... Только потому, что тебя обманули.
Да, но все остальные-то, да, он получает часы в подарок милицейские с этой знаменитой мелодией «Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно». Все это прекрасно. Но это пассионарий по неволе. И получается действительно правдивая картина. Вот народ посередине, который и так уже вынес на своем горбу все, что только можно за 20 век. А с двух сторон вот эти силы, и они по большому счету, о ужас, почти равны. Потому что все время вот эта милицейская там связка Болдырев, там старшина Тараканов с неимоверными рыжими усами, которые тоже там описываются из книги в книгу, и ты уж начинаешь эти усы видеть повсюду. А с другой стороны, вот это там шайка то одних, то других уголовников. И между ними болтается Куролесов, который, прям как Коваль пишет, Куролесов подключился с матросом, с собакой своей, той самой, которую впихнули за место свиней. Поросят крепеньких, много пятачки маловаты. Что же из этого всего следует? Из этого следует, что человек, который вырос в семье руководителя УГРО, причем такого серьезного, да, очень четко осознавал, какая есть в обществе проблема. И очень явно видел вот эту борьбу света и тьмы. То есть он прекрасно понимал, что нельзя говорить о том, что все, что о советском периоде сказано, это чушь. это все надуманное, это все неправда, все эти лозунги, всех сгоняли палками, лопатами, там, дрынами. Вот, он понимает, что это неправда.
Первое, что говорит сатана, отрекись.
Да, Дим Юрьевич, вот смотри, что дальше получается. Он понимает, что это неправда, а сам буквально внутри себя признать не может. Как так? Но это дальше я тебя спрошу.
Это тоже поле борьбы.
Это поле борьбы внутренней, да?
Душа, да.
У него в самой легкой лодке в мире я нахожу. Это все у меня за несколько ночей сложилось. Я нахожу. Когда он там эту лодку они строят, там тоже в самой легкой лодке в мире тоже замечательный милиционер, который мечется, то ли ему там в поэты пойти, то ли в милиции остаться, вот он им помогает этот бамбук найти. Причем очень честный исключительно человек, там какой-то заброшенный дом, старый особняк, и в подвале он знает, что там есть бамбук, и он бамбук, значит, передает, но там хлыстов бамбука лежит толстенных, здоровенных, штук 30, а он на лодку выдает только 6. Себе ли он откладывает 24? Да нет! Просто внутренний его кодекс таков, ну нельзя в одни руки, а кто-то еще, а кто. Причем не берет за это ничего.
Да.
И у меня начинает все это складываться. И вот в этой самой легкой лодке в мире эта девушка там такая, Клара Курбе, неважно, кто будет перечитывать, все найдете. Все вспомните, все найдете. Она говорит: а это, говорит, ситуация борьбы. Ситуация про то, что описание борьбы, где борьба борется с борьбой. Я меня переклинивает, я перечитываю раз, другой, третий, понимаю, что да, все, что написал Коваль, это ситуация описания борьбы, внутри которой борьба борется с борьбой. То есть он сражается истово сам собой из книги в книгу. И даже в последнем своем произведении, сейчас вернемся к Уралесову, даже в последнем своем произведении «Суэр-Уэр», которым писал всю жизнь там, с 1955 года, дописал, слава богу, закончил, я его перечитывал трижды, книга сложная, но как он его называл, это пергамент, это действительно можно там рассматривать как третий том Гоголя, не сгоревший и не написанный, как какие-то записки Платонова, как что-то, что осталось нам очень, возможно, от Салтыкова-Щедрина, такой мост, перекинутый через вечность, да, но и там присутствуют Жипцов и Дыбин, которые по поручению, значит, некого вышестоящего человека, существа, допрашивают покойников в могилах. Они же там плавают на этом корабле «Лавр» и открывают всякие острова, ну, все эзотерично, да? И вот они на одном острове находят двух таких людей, у которых рожи вымазаны землей, дальше некуда. Они большие любители селедки, вот они с ними, как таганским разливом, там, по 70 грамм, первый потом по 50, по 30, пьют водочку, закусывают молоками, селедочкой и расспрашивают. Им говорят: да, допрашиваем, а что ж, если человек подлец? Вот нам говорят сверху, мы, значит, в основном по России ползем, значит, и... Что вы делаете? Ну, добираемся и в могиле, значит, его спрашиваем: ну что же ты, падла, своих сдавал, стрелял, и что? Ну, кому, говорит, руку вывернем, зубы выбьем, кому что пострашнее, червей душевных подпустим, еще чего. И ты понимаешь, что человек, уже увидевший крушение Советского Союза, уже дописавший эту книгу в абсолютно постсоветское время, уже сказавший все о том, что то была одна жизнь, а сейчас жизнь другая, все равно внутри выводят людей, они могут быть приятны, неприятны, там капитаны старпом от них там чуть не волю теряют, говорят: господи, с кем приходится осушать рюмку. Но по большому счету эти люди кто? Это люди, которые исполняют долг. Фотографии у них висят в этой коморке, их военные, с военной службы. И мы понимаем, что Коваль от этой истории отцепиться не может. Вот именно подходит слово «отцепиться». Не может, все, она внутри него проросла, что бы он ни делал. И этот код, как в елизаровских книгах, описанных библиотекаре, он передается все дальше и дальше. То есть, с чем борются, как бы это помягче сказать, люди, отрицающие советское прошлое, они борются с тем, что победить нельзя. Потому что это внутренний код, в том числе, как сейчас говорят, и христианский, и гуманистический, и все остальное, при всех его искажениях, это внутренний код, который говорит об одном – потребно построить на Земле общество справедливости. Как оно будет называться? Какие там будут устои? Будет оно политизировано, не будет? Это значение не имеет. в основе всего стоит справедливость. И вот эти милиционеры, именно милиционеры, там нет никаких полицейских, да, милиционеры Коваля, они во всем, во всех книгах посредственно сражаются, непосредственно сражаются за справедливость. Вот это меня просто потрясло. Дальше больше. Когда Коваль написал «Недопёска», мы его упоминали в одном из разговоров, печатать его никак не могли и не хотели. Значит, там цензура его рубила-рубила, и там смешные какие-то были претензии, а вот он у вас там в пыжиковой шапке, ну а кто у нас в пыжиковой шапке стоял на Кремле, ну на мавзолее у стен Кремля, ну, конечно, абсурд, и в конце концов ему говорят, дед Гизи, ну мы же с вами понимаем, почему недопёсок бежит на север. Он говорит, ну почему? Потому что, говорит, он хищный зверь, он бежит на север. Но, говорит, вы же не убежали в Израиль. На что Коваль отвечает, я-то не еврей. Он говорит, ну как же вы-то не еврей?
Вы-то?
И дальше он падает, значит, а он действительно нет. Он не поэт.
Вы кому рассказываете-то?
Ой, Матерь Божья,
о,
да.
Господи.
И вот, значит, он приходит рассказывать все это отцу, а отец говорит, я пойду поговорю. Тот ему говорит, не смей, не нужна мне твоя помощь. То есть, вот все такое отрицание одного поколения по отношению к другому. И он очень искренний. Я перечитал кучу его интервью и книгу, посвященную ему там «Время Коваля», где все там и посмертные эссе там писали и так далее. Много всего. И из всего следует вот это вот, понимаешь, внутреннее такое чувство. Он действительно очень искренний. Вот он что думал, то и говорил. Вот это правда. Нет в нем лукавства там Солженицынского какого-то, такого изворотливого. Вот. И отец пошел, наплевав на мнение сына, как говорится, не зато мы воевали,
да.
И пришел в Дедгиз в полном иконостасе,
угу.
Значит, со всеми наградами, со значком почетный чекист, пришел и вот на эту тему разговаривал, кто куда бежит,
да.
У кого какая пыжиковая шапка,
угу.
И все,
угу.
И книгу с определенными купюрами, но выпустили. И мы понимаем, что те, кто действительно платили и здоровьем, и молодостью, и жизнью за то, чтобы строй советский устоял, они, по большому счету, ни в какой иронии ничего плохого не видели. Они действительно есть прототип и вот такое какое-то иконописное полотно тех людей, которые этот строй отстаивали.
Я замечу, кстати, важное с моей точки зрения, извини,
перебью. Да-да-да, очень хорошо.
Важное с моей точки зрения примечание.
Обратите внимание, папа надел свои награды и пошел.
Папа, обратите внимание, не завсклад, не товаровед,
да.
Не черный ход. Слышь, Петрович, скажи этому придурку, это мой сын, между прочим, скажи там, позвони. Мог бы, а не стал. Настоящий советский человек, да. Это вот лично мои заслуги, и лично я пришел просить. Я не пользуюсь никакими связями, а я тебя уверяю, у начальника уголовного розыска такого масштаба он вообще всех знает, просто всех. А через кого надо, естественно.
И всех знаешь, и все ходы знаешь.
И пользоваться не то, что можешь, а умеешь, как никто другой. А нет, нет, я сам пойду. Я сам считаю нужным, и я сам пойду говорить. Это очень серьезный штрих.
И мало того, что сам. Я вот как раз хотел, чтобы ты тоже это прокомментировал дополнительно. Ведь он подсветил себя не лучшим образом по тем временам. Вот сам пошел,
да.
Чего-то в том, так это в контексте того
будешь.
Времени.
Да.
Так ты пошел, тебе сейчас, если ты не
так
договоришься,
точно, да.
Сейчас тебе прихлопнут.
Наоборот,
сейчас у тебя и карьера закончится.
Наоборот, завсклад, товаровед,
да.
А вот этот ходит
да.
Тут, жалуется,
да.
Не пойми на что. Против партии выступает.
Да,
да гребешь, да. И последствия ему очевидны.
Абсолютно. И вот когда ты все это анализируешь, ты понимаешь, что есть вот такой момент, который заключается в одном случае в неприятии вот уже наследников поколения победителей того времени, которое было. И мы с тобой прекрасно понимаем, ну, ты больше, потому что, как мы в прошлый раз говорили, вот в советское время каждые 5 лет имеют значение, а уж 10 тем более. Чем больше ты там прожил, тем больше ты осознаешь. Я 69-го года, ну, мое осознание, пусть там, ну, года с 81-го, наверное, внятное. Да,
да.
Уже ты впитываешь.
Да, да.
А еще бы 10 лет назад, уже намного больше пласт. Но все равно ты понимаешь, что они пытались все это отрицать, а пришли все к тому же. что ничего светлее этого не было. Да, со всеми там ошибками бесконечными, со всем адом, который был, но и с тем светом, который несли люди, которые вот просто были за идею. Это вот как Нина Андреева, да, которая да. была генсеком запрещенной, как у нас там, партии ВКПБ. Вот что она говорила в 90-91 году, в этой своей статье «Не могу молчать». Вот ровно то она говорила всю жизнь, пока в Ленинграде, Санкт-Петербурге не умерла в своей двухкомнатной квартире, и все. Вот был человек, не было человека, но…
Красно-коричневая фашистка фактически. Как это вообще сочетается?
Я не понимаю.
Коммунизм и фашизм, как это сочетается?
Я не понимаю.
Это про то, что это одно и то же, пацаны. Вы рубаете. Да. Одно и то же. Что коммунист, что фашист, одно и то же. А что она не так говорила? Сейчас-то перечитай.
Абсолютно. И... Вот эта статья-то, да, ну просто…
Не могу поступить за принципами.
Да, не могу. Я сказал, не могу молчать, а называлась, не могу поступиться принципами.
И что? А у вас, хотелось бы задать вопрос, а у вас-то принципы есть какие-нибудь, нет? А если нет, поделитесь, а они должны быть у окружающих или нет?
Конечно.
Или надо постоянно, где выгоду увидел, пошло все нахер, перебежал сюда, тут не понравилось, перебежал туда, так надо, да?
Ну, по новому укладу надо так. И что еще? Вот. Очень мне хочется вот услышать вот сейчас, и я потом продолжу, вот твое мнение. Вот как так, понимаешь? Вот, да, причем там два. Старший-то брат, он в науку пошел, он состоялся и пережил младшего серьезно, и все там, у него там, слава богу. Но вот в ситуации с Коварем, который стал рупором детства в определенном смысле, и взрослости тоже, как вот так? Вот отец. При всей своей вот невероятной к нему расположенности, да, он, конечно, видел метание сына, это понятно. Видел его метание, его несогласие с тем и с другим, и, в общем, сам все это признавал и помогал ему и так далее. Но при этом до конца, до последнего дня оставался апологетом того строя, в котором он вырос. Он не представлял себя по-другому, не мог представить. Это было невозможно для него абсолютно, абсолютно невозможно. Как это, например, невозможно для елизаровских героев вот этой, да, читальни, какая читальня, Широкинская, что ли, там, вот эта читальня, в которой Вяземцев, да, боюсь ошибиться, неважно. Вот они там не представляют себе другого бытия, они связаны очень тесно через книгу памяти вот с этим советским прошлым. Так и отец не представлял, но, мне кажется, просто созерцал все это. Он созерцал и, видимо, понимал, что дело, наверное, в целом идет не туда, но и сделать ничего не мог.
Ну, как
знаешь,
сказать?
Ну, вот скажи мне, вот твое мнение. Вот у меня почему-то такое ощущение, что они очень хорошо все это понимали. Вот давай я помолчу, вот ты вот скажи.
Ну, я тебе с другой стороны.
Как человек еще и из среды.
Почему-то я тебе с другой стороны зайду. То есть применительно к этому. То есть люди, пережившие нечеловеческое напряжение ради того, чтобы построить светлое будущее. Для многих открытие, что товарищ Сталин, он не столько светлое будущее строил, хотя он его строил, сколько готовил страну к войне. И за 20 лет страну надо было подготовить к войне, не обеспечить каждого машиной, отдельным домом и прочее, а построить огромное количество танков, самолетов. Страна прилагала невероятные усилия, тогда присутствовал энтузиазм. Началась война, война качнулась сначала, так сказать, не в нашу пользу. В итоге, приготовьтесь, один Советский Союз победил очередную итерацию Евросоюза.
Да.
На нас напала Объединенная Европа. Экономика Советского Союза оказалась мощнее экономики Объединенной Европы. Люди, которые открытие сражались за советскую власть и за Советский Союз, оказались мотивированы гораздо выше гнусных немецких нацистов. Победили. Страна в руинах, ее надо восстанавливать. Это опять исключительно могучий, так сказать, мотивационный момент, как это теперь принято говорить.
Это немыслимо за 10 лет.
Дальше война закончилась, и восстановление закончилось. Началась мирная жизнь. И это, как мне кажется, оно вступило в жесточайшее противоречие между тем, о чем мечтали, и тем, что получается на самом деле. Забыты вчерашние мега-усилия, жертвенность и все такое, а теперь жрать надо досыта, вот надо досыта жрать, и ну, чем ты характеризуешься? Только уровнем потребления, что у тебя
хорошая квартира, там югославская стенка, под окном у тебя «Жигули».
Холодильник «Розенлев».
Да, финский хороший. И чего? А приготовьтесь. Самое страшное, что обеспечить подобный уровень жизни всем невозможно. Это физически невозможно. И мне кажется, что Советский Союз, он именно этим надорвался. Невозможно.
Хорошее
То есть
слово.
Я хорошо помню, ты знаешь, вот я в Купчино вырос у нас, вот я жил в здоровенном доме-корабле. Девятиэтажный, 236 квартир, туда-сюда. Приличные по тем временам хаты были. Батя у меня военный был, там трехкомнатная квартира. Хорошая по тем временам. А за нами стояли подряд пятиэтажки, так называемые хрущобы, в которых жили люди, которых туда заселяли из подвалов Лиговского проспекта. И я тебя уверяю, что переезд из подвала, который затапливает во время дождей, вот переезд в хрущевку, это ты в рай попадал вообще. Дальше оказалось, естественно, что этого мало, как ты понимаешь, дайте больше.
Потому что комнаты смежные.
Так точно. Я не хочу вот в этом жить, дайте больше. А больше невозможно, блин. Ну вот невозможно, и все. То есть для всех этот самый рай построить нельзя. А дальше нет людей, которые за идею бьются. Вы за жратву. Вы за жратву, квартиры, машины. У вас абсолютно приземленная какая-то фигня и конфликт между людьми, в которых горел этот самый огонь. И теми, кто хочет жрать в три горла, он непобедимый.
Белорусский вокзал.
Да. А дальше получается. Ну, это какая-то, знаешь, я не верующий. Но когда христианство только зародилось, и это было, как там у Тацита написано, пришла гнуснейшая пагуба в Римскую империю – христианство. Их заживо, ну, в Колизее, привязав к крестам,
скармливали,
обливали нефтью, заживо жгли, а в свете горящих заживо людей их еще дополнительно жрали львами, заживо опять-таки. И что-то никто, особенно в христиане, не стремился. Это была церковь гонимая. Потом обстоятельства меняются. Церковь дорвалась до власти, так, в хорошем смысле, да, вот получила власть, и это стала церковь торжествующая, и вот тогда туда ломанулись все, потому что это ступени карьерной лестницы, и мы вот к этому жечь нас не надо, львами есть, это не про нас вообще, мы благами жизни будем пользоваться через вас, то же самое везде происходит, и в КПСС в том числе, если вчера ваши большевики – это какие-то там непонятные подпольщики, которые там ведут какую-то…
Катакомбные,
да. Да, мы в катакомбах, тут, понимаешь, секреты туда-сюда, а теперь коммунистическая партия торжествует, то есть и это ступени карьерной лестницы. Я, когда молодой был, когда меня звали, я пролетарий был, Дима. Любой нормальный человек, он в коммунистической партии должен состоять. И,
да.
Ну, у меня батя серьезный коммунист был. И вот я на производствах, когда работал, то все коммунисты, которых я знал, это мегапередовики производства. Потому что нельзя бухать, нельзя прогуливать, нельзя безобразно себя вести. То есть они к себе требования предъявляли, организация к ним требования предъявляла. Это были серьезные люди. Я считал себя недостойным, потому что я не настолько это, морально суров, как отец.
То есть буквально вот так воспринимал
я
ситуацию.
Я поэтому не шел, потому что я считал себя недостойным, таким, как я, не место в такой серьезной организации, так скажу. Но когда уговаривали, говорили: ну ты же рабочий, ёлы-палы, а в партию берут, приготовься. Вот там 33% ИТР, инженерно-технических работников, людей с образованием туда-сюда. Основная масса
– пролетарии.
Это пролетарии должны быть. Давай, пошли. Но обрати внимание, что вот этих звали, и они не шли. Это вот то, что ты говоришь, потому что мы не знаем, на какую сторону бежать. Раз. А вот эти хотят, но их не берут. А почему они хотят? А потому что это ступени в карьерной лестнице. И это на... А вы туда не по призыву души идете. Вы идете туда за материальными благами. Хорошо, это плохо, мы отринем, но люди, в которых горит огонь, и которые это видели все, это объективные изменения, по-другому быть не может. Люди военного времени от мирного – это совершенно разные люди. Вон как сейчас из окопов вернутся, как тут у вас интересно устроено.
Расскажите.
Эти воруют, эти жрут, никто ни за что не отвечает. Это почему? А я правильно понимаю, вам воровать можно? А остальным нельзя, да, это почему? Если ты занял казенный пост и воруешь тут. Посмотри, как ты живешь. Машина,
ящик,
дом,
с часами.
Дети, ящики с часами, в подвале стоят мешки с пятитысячными этими пачками пятитысячных купюр. Ты их даже потратить не можешь, столько наворовал. А мы. А не хочешь поделиться для начала? Ну, а если не делиться, ну, мы сами как-нибудь сорганизуемся и тоже воровать начнем. Ну, если тебе может, ты же власть, да? Это, понимаешь, когда начинают разоблачать, в кавычках, какой-нибудь там воровской ход, они воры, это нехорошо, а как ты живешь, это хорошо, да. А ты кто такой, чтобы нам указывать, как жить? Ты, мы-то, мы позиционируем себя ворами. А ты мразь.
Что говорим, то и делаем.
Да, а ты мразь. Позиционируешь себя государственным служащим. Ты службу так несешь, да? Служба, она не подразумевает воровство. Поэтому, а что вы нас попрекаете, что у нас что-то не так? На себя смотрите. Нет, воровал, воровать буду. И вот это вот мирное время, оно принесет с собой такие вещи, о которых люди даже не задумываются. И а как жить внутри этого?
Пока еще.
Жить невозможно, но тут переходим к еще более главному. Когда-то давно читал книжку про одного американского наемного убийцу. Я любитель этой так называемой true crime, где про настоящих преступников.
Профильная литература.
Да. Кто там что творит и как это в Соединенных Штатах вообще в этом царстве свободы, демократии и всего. Сияющий град
на холме.
Да, как там?
Точно.
Эта прелесть разворачивается. Разворачивается очень интересно. Я тебе чуточку подробностей и, так сказать, вывод. Жил-был уголовник. Уголовник, ну, преступник, так скажем, да, крайне серьезный, физически очень крепкий, здоровый, ловкий там, туда-сюда. И как-то жил он в Нью-Джерси, где проживала небезызвестная семья Сопрано. Вот, и как-то раз он, когда вырос, 18 лет ему было, отправился на пароме на Манхэттен. До 18 лет он там никогда не был, потому что билет очень дорогой, я не помню, 25 центов или что-то, вот это очень дорогой билет, не мог. И вот туда приехал, пошел там поиграть в бильярд, поиграл, ну, походил, ничего не знает, походил, поиграл в бильярд, а дело происходит, значит, этот пес сидит в тюрьме, а к нему приходит писатель, который книжку про него написал, с ним побеседовать, и он писателю рассказывает, что там, как у него,
как оно было.
Да, это важно. Поиграл в бильярд, вышел, и к нему подошел какой-то бомж, значит, попросил у него закурить. А он, немножко оглянувшись, достал нож и бомжу, значит, под подбородок нож засадил и убил его на месте с одного удара. Бомж упал мертвый, этот ушел, сел в паром и уплыл к себе в Нью-Джерси. Писатель, услышав такое, немедленно побежал в полицию. В околоток, где на территории,
так сказать, это
произошло. Да. А было такое? Да, было. Раскрыли. А это бомж. Такие дела не раскрываются вообще. Ответили ему в американской полиции. Ну, поскольку бомж, никаких связей там не. Ну, ладно. Тем временем рассказ продолжается. Что этот пёс, значит, снова поехал.
Накопивший.
Да, он все время, да, все время он ходил вооруженный, у него он страшно любил там ножи, пистолеты, все эти дела. Вот. Он опять в бильярд. В бильярде выиграл. Он ловкий был, физически очень сильный, очень ловкий. Выиграл, возник конфликт. И он с тремя вышел на улицу, они там на него набросились, и он их троих убил. И опять сквозанул к себе в Нью-Джерси. писатель опять в околоток. А такое было? Было. Раскрыли? Нет. Это организованная преступность. Такие дела не раскрываются.
Дальше?
Я пока это читал, на отдыхе был, я там вокруг бассейна бегал, бегом с книжкой, потому что не присесть, не искупаться, какой-то сюрреализм вообще, натуральный сюрреализм. Дальше выясняется, что они у них в Америке даже внутри города нет единых криминалистических учетов. Вот то, чем был накрыт весь Советский Союз. Такого не надо в соседнем районе знать, что происходит в этом. А соседний штат у нас, зачем это штатами
называется? Это вообще государство.
Да, это государство. Это соседнее государство, которое с тобой не стыкуется никак. Ну, например, если ты в полиции служишь и решил из какого-нибудь штата Нью-Йорк перевестись, я не знаю, в какой-нибудь там Огайо, вся выслуга лет исчезает, это другое государство. Но здесь с нуля будешь служить. И для нас это безумие какое-то, потому что ты из Москвы тебя в Рязань, и что? Ну, как служил, так и служишь, угу. Только другое подразделение. Вот. Никаких криминалистических учетов нет. Вообще. То, чтобы накрывало хотя бы один город Нью-Йорк, не говоря про разные штаты. Это никому ничего не надо. Кто где пропал, в каких количествах. Нет. Никто никому не... Это там 70-е годы. Никто никому ничего не сообщает. Но единственная мысль, которая меня как милиционера посещает, это вам просто не надо, чтобы было понятно, сколько людей убили, сколько людей без вести пропало, потому что если свести это в единую картину и показать общественности, вы тут охереете вообще, что в стране натурально идет война, просто и без затей, люди валят друг друга пачками, а вы их вообще не считаете. Ну, это как потом у гражданина Гувера выяснилось, что был там такой персонаж по фамилии Валлачи, есть такая книжка «Бумаги Валлачи» называется, это был первый, так сказать, прогремевший мафиоза, который рассказал, вот как оно устроено.
Как оно все изнутри.
Итальянских этнических ОПГ, какой это размах, сколько там народу, какие деньги крутятся и всякое такое. Там тоже очень смешно читать, как мафиоза растет в семье, где у них в Нью-Йорке, где у них, приготовься, даже постельного белья нет, они спят на постиранных мешках из-под угля. О, сияющий град на холме-то, ёлы-палы, вы вот про это рассказываете, а не про Рокфеллеров там и прочее. И вот Гуверу задают вопрос, Гувер – это создатель и начальник ФБР.
Так точно, говорят, тоже еще то чудовище.
Да, говорят, со своим помощником постоянно под хвост баловался, ну и через это там всякие интересные
химическую
вещи.
Кастрацию продвигал активно, сколько так, там пищи-то да. Закастрировали в Америке.
Вопросы? А есть у вас организованная преступность? Вы о чем вообще? Никакой организованной преступности нет. И вот вылез этот Валлачи, и вдруг оказалось, вы представляете?
Есть.
Организованная преступность, этническая есть. А дальше начинает выясняться, что в этом самом ФБР у него в отделе по борьбе с организованной преступностью работает 4 человека, а вот в отделе по борьбе с коммунизмом у него работает 400 человек.
Так точно.
А почему тут 4? Ну, всё просто, друзья, потому что организованную преступность мы используем для борьбы с носителями коммунистических идей. Например, ты пошел куда-то…
Коммунистическая зараза.
Да-да-да, ты пошел куда-то, зашел в кабачок, там принял стакан, а на обратной дороге тебя убили. И это уголовщина.
Не расследуется.
Это уголовщина. Да, это вообще никому не интересно. Да. Пьяная драка, убили, все. Кто? Итальянцы, блин, кто? Они этим занимались. В теснейшем сотрудничестве с ФБР, профсоюзный лидер, туда же, там забастовщик какой-то, туда же, все хорошо, для этого 400 человек надо, оперативников, которые вот этими делами занимаются. Ну, теперь подходим к самому главному. И вот этого негодяя ищут, и с одной стороны ищут, а он сознался в убийстве 200 человек. Там, ну там есть.
Надо прочитать, слушай, ей-богу.
На английском языке. Ну там есть некоторые сложности, что он по национальности, у него папа ирландец, а мама поляк.
Ну, так и ж.
Ирландцев в англоязычной культуре ласково называют animals, то есть животные. То есть по-русски это звери. А поляки в англоязычной культуре, это аналог нашего чукчи. Но у нас чукча – это дитя природы, хороший человек, абсолютно незамутнённый.
Моральный.
Да, честный, все дела, приехавший в город, где какие-то необычные ситуации. Да. А у англоязычных поляк – это дебил, вот просто дебил, по всем параметрам – это конченый идиот. И вот ты помесь ирландца с поляком, во-первых, ты как, так сказать, метис, ну, неправильное слово, но продукт дружбы народов. В Америке ты ни туда не попадаешь, ты для этих чужой, для тех чужой, ты вот сам по себе, и через это, ну, ты ничей, ты сам по себе.
Отщепенец.
И к тебе, тамошнему уголовному розыску, никак не выйти на тебя, ты непонятно откуда, где тебя, как к тебе агентуру подводить. Это вообще, если я оперуполномоченный и тебя вербую по закону, секретному. Мне положено одного в месяц минимум вербовать, есть нормативы, то вон ты попался на чем-нибудь, тебя посудят на 8 лет, а я тебе говорю, ну, на 8 лет поедешь, ну, вообще могу организовать 3, а могу вообще не сажать, там простор для вариантов. Это шантаж, с одной стороны, а с другой стороны, а как иначе? Ну и вот, и деваться-то некуда, 8 лет на лесоповале, никому не интересно. Ну, давай сотрудничай, это называется словом сотрудничать. Cooperation, так это по-английски. Вот. Давай, давай, да. Вот пиши список всех вообще, кого ты знаешь. Здесь у тебя список родственников.
Вот и да.
А тут у тебя список всех твоих нехороших знакомых. И вот ты, а вот еще сотни человек завербованных, все это сводится в единые базы, и еще никаких компьютеров не было. И если есть некий гражданин, представляющий оперативный интерес, диссидент, например, ну, в милиции все это на порядке слабее, чем в госбезопасности, на порядке просто даже сравнивать нельзя. Но тем не менее, есть некий гражданин, ну да, давай. Кто его родственники, этого гражданина, и какие у них знакомые друзья. И вот по родственникам посмотрел, свел в кучу. О, здесь, 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 тут. Вот этих людей, наших людей, можно подвести. Они с ним вступят в контакт, они знакомые, побеседуют и узнают что-нибудь лично для меня полезное. То есть тут опять-таки для идиотов наших либеральных, это кажется, какая жуткая репрессивная машина в Советском Союзе. Нет, жуткая репрессивная машина – это, например, ФРГ во Франции, в Испании, в США. Вот там она жуткая, потому что там это, можно сказать, автомобиль Rolls-Royce, а в Советском Союзе это скромный Запорожец, в общем-то, с двигателем на воздушном охлаждении. А вот Rolls-Royce – это совершенно другое. Ну вот, подводишь людей, и тебе все понятно, что там, как там с этим гражданином дальше делать, чем он дышит, что мы можем предпринять дальше. А если ты не входишь ни в какие уголовные сообщества, то тебя не найти. Вот как Чикатилу какую-нибудь поймать не могут. Почему?
Выпавший полностью.
А нет, никак, нет никаких связей, он ни с кем не дружит, нигде не хвастается, никто его не видит и ничего не понимает.
А так он добропорядочный гражданин.
Так точно. Найти можно, ну, наверное, не погрешу, если скажу, что только случайно. Вот обстоятельства удачно сложились, кто-то там где-то неправильно себя повел, и да, такое получится. Вот. Это гигантские системы внутри государств, которые контроль осуществляют очень серьезный. Другое дело, что там, ну, есть преступления тяжелые, есть мелкие.
Да.
Естественно, все силы брошены на тяжелые, а вы вообще никого не интересуете. Там ларек ограбили, это хер с тобой, никому не интересно. И вот никак, ни с какой стороны. И только когда нашелся некий, так сказать, в городе Нью-Йорке детектив, он же по-нашему оперуполномоченный, человек глубоко верующий, который, глядя вокруг, вся преступность, вся вообще преступность – это дело рук сатаны.
То есть он прям вот…
Да-да-да-да-да. А я – рука Господа, которая пресекает деяния сатаны, останавливает и за них карает. Я – рука Господа. Это как, помнишь, художественный фильм «Кобра»? где там Сильвестр Сталлоне. Я охотник, я там, мы новый мир.
Да.
Ты болезнь, а я лекарство, сказал Сильвестр и застрелил негодяя. Вот это закон, это я. И в данном случае я рука Господа. И только он единолично вот этого гада космических масштабов, просто сволочь. Вот он его выловил, потому что он человек глубоко верующий, и он стоит на стороне Господа Бога. Пока писатель ходил, брал интервью у негодяя и все это публиковал, власти некоторым образом всполошились, и он в тюрьме умер. Чем-то он там отравился, наверное, я не знаю.
Случай обычный.
Как там теща? Чё она померла-то? Грибов обожралась, а чё вся в синяках? Есть не хотела.
Да.
Вот то же самое. И вот это, извините за такое длительное отступление.
Да нет, отступление
вот
по это существу, ради этого отступления.
Рука Господа. Ну, давайте вот посмотрим на Советский Союз теперь. Это чистая правда, что это поле битвы между Господом Богом и сатаной. Вот. Ты совершенно правильно сказал, что есть, так сказать, горний Советский Союз, где высокие устремления, идеалы и прочее, а есть, так сказать…
Несовершенное тело.
Грешное, да. Вы как-то это отличаете? Нет? Вот это одно, а вот это вот другое. Отличаете? Нет? Вот сейчас перейдем к самому главному. А вот случилась Великая Отечественная война. На всякий случай, тут у нас кругом… тупорылые, мы не про зрителей, а про страну в целом, кругом тупорылые, как в известном анекдоте, папа или там дедушка, а правда, что большевики убивали христиан? Правда. А как они их отличали? А у них у всех на бляхе было написано «С нами Бог». Вот эти вот, которые к нам пришли, с ними был Бог. Угадайте с трех раз, какой? Отвечаем, христианский Бог на их стороне. Когда у нас наши интеллектуалы кричат, что вот там леопарды немецкие снова на Курской земле, и на них снова нацистские кресты, на всякий случай, это христианские кресты, вы, возможно, не в курсе.
Возможно.
Да, 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 это христианские кресты, это опять на вас напали христиане.
Или крестоносцы,
да,
которые тоже по странному стечению обстоятельств совершенно случайно
да.
были.
Тут и тут это, мы вовсе не против Господа Иисуса Христа, мы сейчас
вообще
к, самому,
не об этом
к самому главному да. подкрадываемся. Так вот, битва Советского Союза против Объединенной Европы – это борьба света и тьмы, а тьма сюда пришла с христианским крестом. И это не говорит о том, что христианство плохое, это говорит о том, что у вас там в Европах происходит, потому что свет, он здесь, и будь ты там сто раз христианин, победил товарищ Сталин, а значит, Господь Бог был на его стороне.
Однозначно. Еще добавим к европейскому этому сообществу на одну секунду Турцию, Японию и
так
всех
точно,
остальных, которые
точно.
Замечательно себе помогали.
Ну и теперь вот смотрите. Вот есть христианство, и в этом самом христианстве оно точно так же есть. Высшее, так сказать, горнее,
где министерство.
Высочайшие идеалы, устремления, жертвенность и все остальное, и вот это вот земное говно пополам с гноем, вот ваша Германия и бляха с нами Бог, вот это вот вы на земле. Это институт человеческий, а значит, греховный по определению. И, дорогие друзья, давайте, если мы про ваше христианство будем говорить, давайте говорить только вот про это. И в разрезе, так сказать, борьбы света с тьмой расскажите, как вы тут последние 2000 лет друг друга режете, лезете еще в какие-то сопредельные страны, в крестовые
и походы. Континенты.
Да, да, да. Континенты целые.
Там ты вообще никого за людей не считает.
Да, у них нет души.
Да.
Вот, обезлюживаете просто, там десятками миллионов убиваете. А давайте про вас только вот это говорить. Как только речь про христианство, давайте я вам расскажу про инквизицию, где вы живых людей на кострах жгли, и больше ничего у вас в христианстве нет. И это ровно то же самое, что вы говорите про Советский Союз.
Абсолютно.
Советский Союз – что такое Советский Союз? Репрессии. Репрессии невинных ни за что, ни про что убивали. Только это было, да? Я правильно понимаю? Нет? А что еще было? Ну так, дорогие друзья, вот посмотрите, идет борьба света и тьмы. А вы в настоящий момент, даже будучи служителями культа своего, вы выступаете постоянно на стороне тьмы.
Абсолютно.
Ваше острое желание поганить этот Советский Союз, говорить про него – это кусок нашей истории, в общем-то, для многих открытия. А вы постоянно на него гадите. Есть и были ли там люди, ну, натурально джедаи светозарные, были, да, он на них держался,
да.
И за счет их он победил, а вы их поливаете помоями, а вы, это, знаешь, мое любимое, антисоветчик, он всегда русофоб, всегда.
400%.
Не может такого, ты отрицаешь подвиги моих предков. Ты отрицаешь их жертвенность, ты отрицаешь то, что они служили чему-то хорошему, высокому, светлому, как обозначенные милиционеры. Является ли милиционер образцом для подражания? Тот? Да.
Безусловно.
Безусловно, да. То есть это люди, выросшие в самоограничениях. Я хороший, а вы плохие. У вас это вызывает какие-то сомнения? Лично у меня нет. Не вызывает. Нет. Это герои.
Да.
И… А вы поливаете
все это… Которые по неизвестной причине не канонизированы.
Так точно. Вы поливаете все это дерьмом. Так нельзя. И это, ну, я постоянно про борьбу света и тьмы. Вот это вот свет, а не ваше жрать в три горла и перетрахать максимальное количество тёлок, и надо всеми смеяться, какие вы лохи, а я, посмотрите, как хорошо устроился. Нет, это помои. А вы для того, чтобы оправдать свое помойное существование, поливаете дерьмом тех, кто имел высочайшие идеалы, к ним стремился, не жалел себя и все, что к этому прилагается. Как же так, друзья, как же так? Ну, тут опять-таки вопрос, а вы что-нибудь родили за прошедшие 30 лет, вы что-нибудь родили, например, подобное приключениям гражданина Куролесова? Вот что я могу почитать?
А это невозможно.
Так точно, невозможно. Почему? А потому что у вас никаких идеалов
фактура,
нет. Вообще
нет,
никаких нет идеалов нет. И что, как конопля гидропонная, вы тоже не растете. Какая-то дрянь сплошная. И живете вы только тем, что гадите в свое прошлое, оправдывая свое настоящее. Потому что тогда был вообще невыразимый ужас. Невыразимый. Ну так давайте про христианство тогда говорить. 2000 лет непрерывного ужаса. Я когда слушаю, блин, у нас есть такие толковые граждане,
которые… Да.
Не было никакой дружбы народов. Это ложь. Тут же бегу, Дмитрий Ильич, была дружба народов? Я говорю, конечно, была. А в чем выражалось? Ну, хотя бы нельзя было убивать друг друга. Вы знаете, это огромное достижение для людей вообще, когда им запрещают друг друга убивать и за этим строго смотрят. Это уже гигантский шаг вперед. Не было дружбы народов, да? Вам лгали в Советском Союзе. Да, ну давай с тобой поговорим про христианскую любовь. Мне очень интересно. Давай, Бог это любит. Давай поговорим, как вы 2000 лет. Ладно, я еще понимаю, вы там сарацин каких-нибудь в этих на святой земле режете, еще можно понять. Вы же друг друга 2000 лет режете. Вопрос. А христианская любовь есть? Вот это ее примеры, да? Зачем вы лжете все время? Зачем вы говорите какие-то пакости? Ну, может, там было что-то хорошее, но может, нам на хорошем сосредоточиться, в конце концов. Даже в религиозном смысле. Это опять-таки мои разлюбезнейшие тезисы. Промолчи, и сатана восторжествует. Промолчи. Вот. Там гадости говорят, здесь гадости говорят. Молчи. Да, ты в растерянности, ты не знаешь, что тебе говорить. Ну вот оно вот этим закончится. И другая такая же фигня есть, православная опять-таки. Спасись сам, вокруг тебя спасутся тысячи. Вы не пробовали, нет, вместо того, чтобы изрыгать говно постоянно в адрес своего совершенно недавнего прошлого, в деяния ваших отцов, дедов, прадедов, вместо того, чтобы вот это поливать говном, вы не пробовали подойти к зеркалу на себя посмотреть, как у вас-то нынче, как у вас с вашими высокими моральными принципами, ну расскажите, вот вам с одной стороны бессребреник абсолютно, который жизнь, извините за пафос, на алтарь Отечества положил.
Так и есть.
И, ну, могу тебе, так сказать, случай привести. Вот ближайший околоток, в нем начальник околотка, начальник уголовного розыска и замполит. В кабинете начальника произошла жесточайшая драка между тремя. Что случилось? Ларьки делили. Они делили ларьки, кому от этого деньги идут. Ты можешь представить советского замполита, бьющегося за ларьки? Это какой-то абсурд. А у вас как? Нормально? Это ни у кого удивление уже давно не вызывает.
Не вызывает,
как-то, понимаешь? Да, все нормально, да, все хорошо. И вот и про Михаила Елизарова абсолютно правильно. Тут, понимаешь, ты настолько глубоко копаешь, большинство граждан почему-то этого не видит вообще. Вот вам битва против зла, вот это вот добро, вот это зло. Зло побеждать надо, дорогие друзья. Вот есть свет, есть тьма. Щелкни выключателем, и воцарится тьма. Сразу и везде, потому что света нет. И возле выключателя кто-то стоять должен и не давать его выключить, а кто-то электричество
кто-то должен
подводить.
Кто-то должен читать неусыпную псалтырь.
Да, и зачитывать псалмы вслух. Вы что мне предлагаете читать? Ну, либо какую-то блевотину какого-нибудь, извините, простите за выражение, Сорокина какого-нибудь.
Да, Сорокин тошный до невозможности.
Либо
конечно.
Что? Вот либо что? Вот вы из так, школьной программы точно. Убрали книгу «Как закалялась сталь», а что вы вместо нее туда воткнули? «Мастера и Маргариту»? Как интересно, как интересно. Я, ты знаешь, подростком был, я страшный любитель рок-оперы «Иисус Христос, суперзвезда», но в Советском Союзе не было, у меня в досягаемости Библии и Евангелия не было, я не мог прочитать, что там было на самом деле, а мне было страшно интересно, и как-то раз в руки мне попал еще, знаешь, на этих, на цифровых печатающих устах, где печатная машина, да. Только большие буквы, там, болдом напечатано, дали на одну ночь почитать, я вцепился, успел прочитать только то, где Понтий Пилат с Христом беседовал.
Да.
И еще чуть-чуть. Я даже подростком изумился. Вы действительно считаете, что сатана хороший и может что-то хорошее сделать? Кто вам в голову так насрал, дорогой автор? И каким надо быть дебилом, чтобы этим восторгаться? Вы, говорят, христиане все теперь, да, верующие. И как сатана, сила, которая хочет зла, но творит добро. Как густо замешано-то у вас, а? Как интересно. Вот это у вас в школьной программе есть. А как закалялась сталь, этого у вас нет.
Короткая.
Наверное, я, извини, сумбурно. Но...
Нет, все очень хорошо. Я хотел именно этого разговора. Я ехал и думал о нем все последние две недели. И для меня это меня. А вот эту предыдущую ночь, я в поезде ехал, меня вообще перевернуло. Я и не спал практически. Ты понимаешь, вот у меня сейчас возникло как мимолетное видение отрывок из «Освобождения», не помню, какая из серий, где Черчилль работает радио, и Геббельс там в радио визжит, там «Господь благослови там германское оружие», и Черчилль говорит: «Выключите радио, я не могу слышать, когда этот мерзавец призывает имя Господа». Черчилль – великий политик, но по-человечески понимаем, пробу негде ставить. Он, безусловно, великий политик. Да. Вот простой и понятная, простая и понятная ремарка, и это не фильм «Освобождение», дорогие наши, да, слушатели, зрители. Это то, что он и в жизни произносил всегда в адрес Геббельса. Второе – это то, что, ну как, действительно, я говорю, что вот эти святые советские, они не канонизированы. Была попытка вот там с пионерами-героями. И тоже это все затухло. И я уже упоминал-то в наших разговорах книгу Веркина, там «Бессмертный полк», где вот хотя бы на сегодня Алёне Голиковой написано такое произведение, от которого переворачивает внутри.
Это что за книга?
Веркин написал «Облачный полк» уже много лет назад. Ну, много там, сколько не помню, боюсь соврать, 10-15, там, ерунду не хочу сказать сейчас, не помню. Знаю, что переиздавалось уже на тот момент, я там, в общем, уже с десяток переизданий оно выдержало. Книга называется «Облачный полк. Художественная литература». Я действительно был потрясен. Ну, Веркин вообще здорово пишет. У него подростковая литература хорошая, «Звездолет с поломанным крылом» там замечательная. Я страсть как люблю ее, много раз перечитывал. Ну, прям вот невозможно вот эти все диалоги вот подростковые 80-х годов, ну, какой-то неимоверной любовью все это передано и внутренним смыслом вот, огромным. И вот он написал книгу Алёне Голиковой. И вот ты ее читаешь, вот Саныч, там партизанский отряд, вот, ты до конца не понимаешь, даже я, зная, что я читаю о нем, ну ты представляешь, что такое все-таки вот Бог пальцем показал, и человек сделал достойное дело. Я только до конца дочитал, и тут у меня наконец сложилось, хотя я знал, что это книга о пионере-герое Лёне Голикове. Я вот положил ее и просто охренел от того, насколько это сильно. Но это как вот соль в земле, крупица. Никакой другой канонизации не происходит сегодня, ну почти, да, и мы о чем говорим, вот этот самый Куролесов, что в Куролесове, возвращаясь сейчас к Ковалю, да, и вот эта твоя длинная ремарка, она очень важная была, ты вот показал, да, ту сторону, эту сторону современную, про ларьки, прекрасно абсолютно, и мы говорим об этих людях, как их сейчас принято называть, непрактичных, недальновидных, не умеющих позаботиться о себе, не способных построить собственное будущее, не могущих обеспечить потомство, которое идут за ними материальными благами. Люди, в общем, никчемные, что там говорить?
По сущности, точки зрения,
пустые, да, пустые, да. Никчемные люди, плохие, неудачники, да, лузеры. И вот Куролесов испытывает вот какие метания, вот как Коваль, который вот пытался каким-то образом стоять в стороне, но говорить правду всегда, как он, какую вот он деталь подчеркивает в Куролесове. Куролесов все время мечется между тем, пойти ли ему работать в милицию, куда его зовет капитан Болдырев после всех этих событий первых, там, да, или все-таки остаться механизатором. И это сейчас можно рассматривать как просто какой-то литературный прием, ну, метущаяся натура. Нет, Коваль в то время показывает выбор человека из вот этой огромной середины советской, да, ему встать все-таки на сторону света. Или по возможности пока залечь в грядках, чтобы как водопроводчика, как он там говорит, пуля-то точно в лоб прилетит. Но это я не перестаю удивляться тому, как человек, если он действительно писатель и жизнь и душу на это кладет, как он может, даже, возможно, сам не осознавая до конца, возможно, вполне, да, передать вот эту гамму неимоверную внутренних чувств и вот эту... борьбы с борьбой, от того, что происходило тогда. И я понимаю, что, вот еще раз возвращаюсь, нет ли у тебя ощущения, что вот это поколение, вот те люди, которых мы видим в фильме «Белорусский вокзал», вот эти милиционеры из Куролесова, прототипами которых были сотрудники и друзья отца Коваля, да, сам отец Коваль, нет ли ощущения того, что они все понимали? Что они очень хорошо, почему я еще раз, уже третий, четвертый раз вспоминаю «Белорусский вокзал», что они очень хорошо понимали, куда все идет. Ведь из этой же когорты Юлия Друнина, которая покончила жизнь самоубийством, да?
Да.
Прямо в момент крушения Советского Союза. А прошла фронт, прошла такое, что какое там самоубийство? Какая-то там слабость души, это совсем другое. Да, мы можем это признавать, не признавать, неважно. Человек совершил вот такой вот шаг. Это что? Это вот осознание того, что творится неизбежность, что все, вот разворот невозможен. То есть они как бы в течение там, лет 10-20 видели это и понимали, что все, делу конец. Тита за пару лет до смерти, а мы воспринимаем Тита всегда, пишу, когда тексты, колонки, где-то лекции какие-то читаю, всегда говорю, страшная наша ошибка. Да, вот. Лед и пламень сошлись, вот не договорились они со Сталином. Сталин прочил его прямо в личном разговоре, когда он приезжал в 1946 году, когда умер Калинин, он был на похоронах, Тита стоял на трибуне Мавзолея, говорил речь, Сталин стоял рядом с ним. Сталин прям прочил его на, ну, как я не знаю, такое слово, смотрящего, да, главного контроллера Восточного блока. Но Тита нельзя было поставить на такую должность, он не мог никому подчиняться, потому что он был боевым генералом, который сам ходил в атаке, да, ходил постоянно под смертью, сын его воевал в СССР, руку потерял в битве под Москвой там, и так далее. Вот не сошлись они, но это была страшная ошибка, как-то надо было договориться. Так вот, Тита за два года до смерти, когда он уже понимал, что дело идет уже к финалу, у него был разговор там с друзьями по партии, и он сказал, это в разных воспоминаниях, да, что нет больше Югославии, а она развалится через 12 лет, еще 2 года его жизни, угу, и еще угу, где-то угу. лет 9 там, да, они у него спрашивают, Тита, а как же партия, мы же цемент, да, он говорит, нет и партии. Вот бренность тела его, вот этих людей, о которых мы сегодня говорим, живых и персонажей литературных, что было бы, если бы они прожили еще 50 лет? Я понимаю, что это абсурд абсолютно, но тем не менее, вот я хочу тебя об этом спросить. Именно почему тебя, почему я думал все эти дни об этом, меня все это вот складывалось такими кусками, я сейчас еще продолжу. Потому что ты служил в органах, потому что ты был, Ну, ты же в УГРО служил?
Ну, да.
Безусловно.
Я то есть уже взрослый там служил. Я в 31 год оказался в милиции, блин.
Это было время какое?
Ну, я в 90-х служил, да.
Вот. Ты ситуацию знал изнутри. Да. А детство у тебя было советское?
Советское, да.
Вот есть ли у тебя ощущение того, что если бы те люди прожили бы еще лет 50, вот как вот условный Вяземцев, который не умирает, и читают бесконечно это неусыпаемый псалтырь. Вот эти 7 книг одну за другой. Вот если бы они прожили бы еще 50 лет, по неимоверно какому там стечению обстоятельств. У нас у русских в голове может быть все что угодно. Это мы придумали русский космизм. Это Федоров его придумал. Где когда-то мы все возродятся, все наши потомки вернутся к жизни, мы обретем светозарные тела, эфирные, и в них будем путешествовать по космосу, и таким образом космос колонизируем. Вот если бы они прожили еще 50 лет, мы бы устояли? Под словом «мы устояли», я уже услышал, я подразумеваю, ну, я с понимаю, любыми да, перипетиями, да, но…
Я понимаю, ну, в душе, естественно, хочется верить в такое, чтобы было бы хорошо, но конкретно вот эти люди, они ничем не управляют в общественной жизни, ничем не управляют. В стране было 18 миллионов коммунистов, когда началась перестройка, они
испарились.
Взяли по кирпичу и пошли отстаивать дело дедушки Ленина. Это все то же самое, что ты говоришь. Вот свет, вот тьма, а мы посередине.
Огромная середина.
Да, как говорит наш друг Семён Уралов, это основная масса, они так называемые хатоскрайники. Меня это не касается. Вот лично меня это не касается. Вы мне обеспечите, чтобы было хорошо, а я посмотрю. Хорошо мне или не очень. И вот это общество потребления, оно все состоит из таких людей. А где огонь? А огня больше нет, он не горит.
Он не передается? Он не передаваем? Подожди, по-другому.
Передаваем, конечно, да. Передаваем. Вот то, что вот, ну, самый показательный момент. Началась война на Донбассе. Это не СВО. Война началась до того. Вот она с 2014 года, там до того вяло тлело.
И уже 11 лет идет.
Да, вот началась война на Донбассе. Кто в окопы пошел?
Добровольцы.
Тупые совки, понимаешь? Вот гроза, так сказать, похватали автоматы и в окопы. Ты телевизор-то точно смотрел. Там от 40 и старше все. Не надо мне рассказывать про какую-то там молодежь, которая он не забанил. Вы плохо думаете о нашей молодежи. Я вообще про нее не думаю. Я вижу мужиков с седой щетиной. Вот, мне не надо думать. Это они похватали автоматы и прыгнули в окоп. А ваша молодежь, как только мобилизацию объявили, философский самокат, верхний Ларс, вот кого вы воспитали, собственно говоря. А ничего другого и вырасти не могло. Это то, что сейчас. Есть люди, в которых горит огонь, конечно, есть. Вот они, да. А есть, в которых не горит? Ну, вот они, да, их гораздо больше.
Ну, среди молодежи тоже есть.
Конечно, есть.
Но всегда есть. Это другие люди. Это просто вообще разные социальные общности. Мы да. тупые совки, и эти, безусловно, свободные, исключительно умные люди. Но могли ли те что-то сделать? Повторюсь, 18 миллионов человек, миллионов, не сделали вообще ничего.
Я слышу цифру, понимаю.
Акты протеста, конечно, были.
Были, но незначительные.
Были, да, ну, они ничего не решили. А почему? Ну, потому что оно не так делается. Начнем отсюда. У вас, например, у тогдашних коммунистов, во-первых, все устроено так, что все в стране решает один человек. И если наверх попал откровенный предатель, я не могу заподозрить Горбачева в том, что он там, коварный шпион Гадюкин, там получает указания из ЦРУ, в этом заподозрить не могу. Это просто...
Я можно добавлю одну фразу на одну секунду? К сожалению, это не так.
Да.
Потому что если бы это было так, это хотя бы объясняло диалектическую суть борьбы.
Так точно, да. Это просто человек. Уровень интеллекта – это заведующий общественной баней, ну, максимум овощным ларьком. Это вот такой размах интеллекта у Горбачева, который просто не понимал, что он делает и к чему это приведет. Но обратите внимание, у вас система организована так, что она пропускает наверх вот таких идиотов. Без всякого там этого. Я не пытаюсь оскорбить, еще что-то.
Нет, нет, я же понимаю, ты же не об этом говоришь.
У тебя не тот размах, а на смену тебе приходит гражданин Ельцин. То есть просто алкоголик, который вообще не знал, что делать. Берите суверенитета сколько хотите. Отлично. О, вы знаете, он дал нам свободу. О, Горбачев подарил демократию. А при Ельцине? Вот у меня к таким ровно один вопрос. У тебя сколько вокруг тебя сирот образовалось, которых убили в ходе гражданских конфликтов на развалинах Советского Союза? Ты, может, их выращивал, этих сирот? Может, деньги давал? На образование, хотя бы на жратву, на образование. Нет? Чего ты рот открываешь?
Им еще всем жилье положено, да. Между прочим.
Вокруг тебя реки крови.
Но чаще всего они его.
Да, реки крови, океан человеческого горя. Ты мне про свободу будешь рассказывать, про демократию, строить Ельцин-центры, да? Где ты там бывал, нет? Где там про Чечню, там дырочка от пули в стене. И посмотри туда, там на фотке стоят военные. Все, этим про Чечню исчерпано. А вы опубликуйте цифры, просто вот интересно, сколько там мирного населения погибло, а сколько солдат погибло, не хотите, нет? Я, с одной стороны, понимаю, что в нынешних условиях там, тыкать палкой в рану гражданской войны, ну, наверное, не надо, а с другой стороны, а вот этого делать
тоже
не надо вообще, да, вот так вот наплевать на жизни сотен тысяч человек, ну, вам насрать абсолютно на все. Ну, и самый страшный пример. Вот теперь эта масса общественности считает, вот товарищ Сталин – гений, гений, просто гений со всех сторон. Расскажите, пожалуйста, как на смену товарищу Сталину пришел отбитый идиот, гражданин Хрущев, который просто вот похерил и закопал все, что делал его предшественник. Как это у вас так интересно устроено? А люди, как, вот, про кого мы говорим, они все это видели. Они все это понимали. Давайте тут диктатуру пролетариата уберем. Давайте нельзя вести оперативное наблюдение за работниками обкомов и горкомов. Мало ли что они там
вот
воруют.
Это, кстати, же вообще страшная история. Да. Я от пары человек слышал прям буквально это все. Что да, доводят до ворот, дальше запрет.
Нельзя. Да вообще смотреть нельзя, ёлы-палы. Это тогда возникла замечательная шутка. Почему? Ты вот про пыжики вспомнил. А почему в Советском Союзе так мало бобровых шапок? Потому что бобров отстреливать можно на постоянной, так сказать, основе. А вот членов КПСС последний раз отстреливали в 1937-м. Представляете, сколько их расплодилось, блин, и ничего с вами не сделать, за вами нельзя смотреть, вас нельзя наказывать, вообще ничего нельзя, потому что это черное пятно на коммунистическую партию. Ну, здорово получилось, так и вернемся. Как так получилось, что после товарища Сталина внезапно вот такое пришло к власти, вот такого наворотило, и в итоге страна покончила с собой?
Считаю, что это было самоубийство в чистом виде.
Конечно, да, потому что верхний человек решил страну убить и убил. И, ты знаешь, до меня вот только в 2014 году, я когда на Киевский Майдан по телевизору смотрел, меня уже так нахлобучило, что натурально чуть не вырвало в комнате на ковер. Дорогой, блин. Вот я только тогда до меня дошло, что родной отец наблюдал в поломке Советского Союза. А что я могу сделать? Что, руками можно что-то сделать? Я могу выскочить, например, на Майдан и все это прекратить? Нет, не могу. А внутри страны я могу что-нибудь сделать? Я могу вот сидеть и рассказывать, что я об этом думаю.
Это тоже важно, кстати.
Важно, да.
Деваться-то некуда от этого.
Эффект крайне замедленный. Крайне замедленный. Но скажу тебе другое. Вот мы с тобой перед, так сказать, началом обсуждали, и ты рассказывал про парад Победы. А почему люди выходят на парад, и почему люди выходят на бессмертный полк? А вот потому, что их вырастили на книжках про Васю Куролесова.
Потому что горит внутри.
Да. А вы говно, и лезет из вас одно говно. И по Первому каналу не показывают на День Победы советские фильмы про войну. Почему? Ну, потому что это не их кино. Вот поэтому и не показывают. А мы показываем.
А у нас вот союзное государство, аппарат не показали в Минске.
Странно. Наоборот. Я бы показал.
Аппарат был ночной, надо было бы его показать, и эффект от него просто неимоверный какой-то. Согласен. Я смотрел с выпученными глазами.
Да, батька молодец.
Да.
Вот там этот вечный огонь, нам завещанный одним, мы в груди храним.
Значит, передается все, но система несовершенна. Я понимаю, о чем ты говоришь. Поэтому сначала маршал Сталин, а потом полковник Брежнев. А полковник – это все-таки полковник.
Но он был силен, тем не менее.
Конечно, это безусловно. Как всякий человек, который видел войну, чтобы там про него не говорили, сколько он раз там высаживался. Высаживался на малой земле.
Да.
И контузию имел, будь здоров.
Это хороший вопрос. Да. Это хороший вопрос. Вот задай человеку вопрос. Как ты считаешь, вот если человек участвовал в параде Победы, это серьезные военные или нет?
Безусловно.
Безусловно. Безусловно. А вот Брежнев, участник Парада Победы.
Да.
Как тебе такое, дорогой друг? Блин? Нет, ничего не шевелилось.
Об этом мало знают. Это,
или
знаешь,
застой, никто ничего не делал. Блин. Да, как это у тебя связано? Блин, неправильно.
Тут был прекрасный разговор на днях, а тоже такой спор. Я сказал, я говорю, вот там про вооружение, уж там Соловьев, это что ж мы сейчас, ничего запрещенного, да?
Да,
Владимир,
да,
Рудольфович,
да,
там поднял тему в прямом эфире, сказал, вот сколько будет это продолжаться, неснабжение тем всем армии, да, отставание в осознавании каких-то технических проблем, ага, наращивание мощности вооружений, там не будем вдаваться,
все понятно,
все понятно. Я говорю, слушайте, вот в советское время был такой человек, Устинов. Он потом
Дмитрий
маршалом стал,
да.
Я говорю, для вас он пень старый, который там развалился, трухлявый, его там закопали. Я говорю, а вообще-то в сталинское время он был наркомом, и было ему 32 года, и он отвечал за все, и он отвечал за все вооружение
министр
Советского Союза.
Министр,
да, нарком, оборона, а потом, да, стал министром вооружений, потом дальше, а был нарком вооружений.
32 года. Есть о чем поговорить, нет?
Вот. А Байбакову-то вообще, по-моему, был 29 или что-то около того, когда Сталин его отправлял, да, он отвечал за замбыл по всей нефтяной промышленности, он сказал, вот, отдадите скважины немцам, не успев уничтожить,
да,
мы вас, товарищ Байбаков, расстреляем.
Приготовьтесь.
Но если будет возможность скважины не отдать, и это будет ясно, и мы сможем это понять, но вы их уничтожите, мы вас тоже расстреляем. Всего вам самого доброго.
Идите,
отправляйтесь,
работайте
немедленно сегодня.
Да. А как по-другому-то? Ну расскажите, вот, дорогие наши либеральные друзья. А как по-другому? А что надо было делать? Ну расскажите, мне вот интересно. Вот в таких диких условиях, при таких диких обстоятельствах, как, что надо было делать? Расскажите.
Я вот, понимаешь, вот ты еще, кстати, сказал про пятиэтажки, вот про свое детство, про вот квартиру, которая была вот у отца, там, понятно, служебная там и так далее. Я очень хорошо тоже все это остро понимаю, потому что мама у меня, их 4 родных сестры было, с дедом, с бабушкой, они жили на проспекте Мира. Вот дом-то этот стоит до сих пор, не помню же номер дома, там потом, если что, в комментариях прям напишу. Там в полуподвале они жили, ровно как ты описываешь, там еще стоял в этом, они все вместе там были, комната, по-моему, там была 18 метров, там еще гидроузел стоял, сырость.
Неплохо.
Поэтому мать там цепанула с детства там двустороннее затемнение легких. По санаториям ее там отправляли. Вот там в 61-м, как не помню, году их там переселили в Хрущевку. Да, это был прорыв невероятный. Но ты понимаешь, в чем? Вот что? Да, вот мы читаем Коваля и понимаем, что это все общество бессеребренников.
Да.
Они все. А при этом теневая сторона. То, что там игра на деньги в бильярд, там тир этот камень. Вот это все. Коммерческий, это все советское время.
Да, да.
То есть, вот этот мрак весь, Коваль, из рассказов своего отца, который занимал, уже не будем повторяться, должность «Будь здоров», да, в конце жизни, начальник УГРО Московской области. Понятно, ему отец-то рассказывал все это в полном объеме, ну, насколько это возможно, сообразно служебной тайне, да, и Коваль вот это все показал, то есть вот она, советская власть.
Так это не тайна, вот как ты понимаешь,
да,
вот
да.
Зал, бильярд для того, чтобы люди отдыхали.
Да.
Это нормально.
Абсолютно.
Точно так же, как тир какой-то,
чтобы
люди
стреляли.
А туда, приготовься, ходят люди, которые играют на деньги, они там сбиваются в шайки для того, чтобы обувать лохов,
которые...
и ты уже туда не придешь поиграть, потому что местное…
Потому что там уже засижено все.
ОПГ в кавычках,
засижено.
Они вот здесь окопались, а чё ж про это не рассказать?
И вот это все показано, и вот эта вся выворотка, которая в конечном итоге прошла все равно цензуру, опубликована была, переведена за рубежом, как мы сказали, немцами, разошлась по миру, популярна до сегодняшнего дня, читать смешно, язык потрясающий, все эти там невероятные, он выпивал свой утренний пиво, и все это потрясающе абсолютно. Но это же все вот это вот одище, это вот пространство борьбы света с тьмой, и никто не хочет понять, под словом никто нельзя так говорить. Многие не хотят понять того, что это действительно была ожесточенная схватка. И кстати, я хочу сказать, что такое советский период? Вот эти 70 лет по интенсивности спрессовано, но это же не 70 лет, время нелинейно. Можно считать год за три, а то и за пять, а где и за 10. Это огромный временной отрезок, просто очень плотный, как вспышка такая. И я начинаю приходить к выводу, вот какому, осознавая то, что сначала о Ковале, что все его творчество живо, и этот Куролесов сам себе едет дальше, и каким-то образом влияет на умы, и люди все равно осмысляют, не мы там одни, там такие с тобой, там, да, просветляют, и люди тоже это перерабатывают, осмысляют и до чего-то доходят, до каких-то вещей. А библиотекарь Елизарова едет тоже сам по себе, и получается интересная вещь. Получается, к сожалению, мы должны уйти, и через какое-то время, понятно, мы уйдем, такова диалектика мира, да, и когда уйдут все, наверное, кто непосредственно причастен к тому времени, произойдет что? Вот ты прекрасную сегодня разложил картину с христианством, когда оно было в катакомбах, гонимо, и представляло себе вот прям огонь и свет Божий. Вот они безоружные сражались руками, там, языком, словом, как могли. Произойдет сакрализация советского пространства.
Обязательно.
Сакрализация и канонизация. И это приведет к тому, что возникнет новая вера. А веру побороть, в отличие от политических течений, невозможно. Она просто есть и все. И носители ее являются людьми, ну, несгибаемой воли. Значит, еще какое-то время. Я говорю лишь о том, что вижу. Это не то, чтобы я там сошел с ума, хотя это мы тоже не исключаем. Конечно, правильно?
Само
да,
само
ну что на меня посмотреть, все же ясно. Диагноз очевиден. Вот, человек не спал, сколько-то дней, он рассказывает там. Зачем ты рассказываешь? Скрывай все это. Но я же опираюсь на литературные произведения, которые имеют огромный отклик. Куролесов по тиражам до сих пор «Будь здоров». Коваль издается великолепно и очень хорошо продается. Это значит, имеет вот просачивание. Сейчас про Островского. А уж Елизаров, ну уж библиотекарь выстрелил «Будь здоров».
Сериал «Барахло». Вот «Барахло». Без
Единственное,
всяких...
хорошо там только одно.
Отличная.
Они в конце вот более... Круто все это показали. Не то, что старухи его засадили, а то, что сам он как вот прозрел, произошло, вот переродился внутренне, это, мне кажется, сильнее, чем в книге. Мне кажется, Елизаров чуть-чуть не специально дал слабину. Не как писатель, а как человек, который, вот, мне кажется, увидел.
Надо потребовать, чтобы исправил текст.
Ну, в каком-то смысле даже испугался. Потому что он открыл-то. Ну,
версия 2.0.
Да.
Углубить и уточнить. Так часто бывает, ты знаешь. Как-то раз меня позвали в контору под названием СТВ, где такой СТВ – это наша питерская киностудия, где Балабанов все фильмы заснял.
Да-да-да, это где вот у них эмблемка кто-то.
Дядя-дядя, там фигурка.
Да-да-да, фигурка.
Руководил ей в то время, и сейчас, наверное, руководит такой Сергей Михайлович Сельянов. Голова. Очень, наверное, я не сильно вхож там, в наш киномир, он, наверное, вообще единственный, кого я знаю, но я не без основания считаю его одним из умнейших людей в нашем кинобизнесе. Так вот, Сергей Михайлович, я в те времена, там у меня всякие эти «Братва» и «Кольцо» там, и прочее, меня туда позвали сделать из художественного фильма «Бумер» смешное кино.
Ох,
я из него построили антибумер. Так вот, Сергей Михайлович. Это единственный человек в жизни, я-то не мальчик уже был, тогда вот тут же на пальцах разложил, чем я занимаюсь, что это такое и чего он бы хотел увидеть в том, что предлагает мне сделать. Я часть вещей, которые он мне говорил, часть из этого я не осознавал никак. И когда чем я занимаюсь, я так удивился. Есть такие люди. Он может тебе, человек со стороны, вот как ты, например, сейчас, человек со стороны, он в твоем произведении видит, где недокручено, например, можно докрутить. Я не про то, что Михаил должен прислушиваться к твоим советам.
Нет, но в целом... мы вообще не об этом говорим, мы говорим о том, как вот развивать, да потом это писатели же... часто бывают и через 10, и через 20 лет возвращаются к произведению, дописывают что-то,
да,
что-то,
да, да, конечно. Да, да, это... Ты другой человек уже, просто другой человек, ты по-другому увидишь. Ну и не просто так, при советской власти были так называемые худсоветы, где… Убеленные сединами авторитеты тебе говорили, вот здесь вот это, тут вот это, тут вот это, было бы неплохо, обрати внимание, и действительно получается лучше, потому что упомянутый тобой несколько раз белорусский вокзал, гражданин Смирнов, он же не про это насочинял, он насочинял про то, как ветеранов прихватила милиция, в милиции отметелили их как следует, ведь невзирая на заслуги.
Да-да-да.
И вот там высер какой-то антисоветский получался.
Фактически, ну, да.
Худсовет присоветовал, гражданин Смирнов, возьми себя в руки. И получилось гениальное кино, вопреки воле.
Вопреки воле и при том, что самое интересное, отражающее вот самую суть того, что тогда было. Там лживости ни на грамм нет.
Точно.
Так все было.
Так поэтому и любят, да, потому что правда и приготовились.
Друнина ходила периодически с друзьями-фронтовиками в рестораны, она прям говорила, да, наблюдаю за молодежью, искренне вполне радуюсь, что они могут приходить, танцевать, выпивать и ни о чем вообще не думать. Но одновременно с этим понимаю, что между нами и ими колоссальная пропасть. Она просто это осознавала, экзистенциально. Она просто она не знала, что с этим делать. Но никто вот она знает. Об этом говорит.
Никто не знает. Это надо пережить. И тогда тебе станет понятно. Ты воевал за светлое будущее. Как это, помнишь, такой есть дурацкий фильм? В хорошем смысле дурацкий. «Хранители» называется, «Watchmen». Американское кино по комиксу, где один из главных персонажей говорит, вы спрашиваете, что случилось с американской мечтой, она сбылась. Так и тут. Вы воевали за мир. Вот он наступил. Он вот такой. Он не такой, как вам казалось.
И принадлежит он не вам.
Да, и не такой, как вам хотелось. У нас дети есть. Я достаточно рано понял, что из ребенка не может получиться то, что ты хочешь. Это не ты. И он не будет таким, как хочешь ты.
И вообще надо стараться... буквально этого не добиваться, потому что…
Это твое будущее, которое пойдет дальше, так не надо ломать, не надо нагнетать, вот по-другому получилось, и ничего с этим не поделаешь. Наоборот, если там какие-то стремления, надо помогать в этих стремлениях, можно помочь куда-то направить, поломать – нет, ты сломаешь, испортишь, вот так и тут наступил мир, у них абсолютно другие желания, абсолютно другие стремления. И наше любимое «молчи, говно, я воевал» не работает.
Нет. Не работает.
Ори сколько хочешь, а они будут жить не так. Можем ли помочь? Ну, безусловно,
это
можем.
Другое дело.
Да,
это важно.
Можем.
Да. Помочь, не ломая. Я знаешь, с чем столкнулся? У меня мои смотрят, ну, им вот в ноябре 16 лет будет, они смотрят очень много про, в особенности, старший, да, ну, так, старший, там, 2 минуты старше, смотрят очень много про 41-й год. И я спрашиваю, почему? А, и мы сталкиваемся, я говорю, да чем посмотрим там из второго периода войны, какие исторические фильмы и все. Да. Там, сейчас еще отдельно скажу про вашу Прохоровку.
Да.
А она говорит, нет, мы смотрим про это. И я задаю вопрос, тупой, Да. Вот прости, я говорю, почему, пацаны? Он говорит, ну ты что, говорит, батя, надо же понимать истоки, это же важно, как мы вот, ну как, вот откатившись настолько, какие были недавно, это же, говорит, надо понимать, это самое главное в этой войне, котлы и все, что было в 41-м году. И я понимаю, что я, советский ребенок, не способен был через это перешагнуть. А они вот перешагнули спокойно и гораздо более целостно видят всю картину. И я понимаю еще, что происходило тогда, когда Озеров пришел в ЦК и принес сценарий 10-серийное освобождение с первого дня. А Брежнев сказал: да вы что, с ума что ли сошли? Нет, никогда. Только вот с Курской дуги.
Начинай
с победы. Даже никакого, говорит, Сталинграда. Вообще, говорит, вообще не может быть речи. Забудьте. Дадим все, что нужно.
Обидно.
Войска поднимем, все, там уже личный вертолет. Ну, их вот два таких было. Да. Бондарчук и он. Бондарчук снимал
«Войну и мир».
«Войну и мир» и схватил там инфаркт. А этот инфаркт схватил на освобождение. Потому что, ну, ответственность неимоверна. Все, говорит, все дадим, все. Армии, содружеству, все будет. Но не вообще, говорит, ни слова. Даже не сметь. Мне кажется, это была страшная ошибка.
Неправильно, да.
Страшная.
Как раз наоборот бы получилось. То есть, да. Величие победы без, так сказать, обозначения поражений, которые преодолели их победе, пришли, вот величие победы не такое получилось.
Про Прохоровку, про ваш проект.
Это не Извини. Мой проект, я там участник.
Ты участник.
Там, во-первых, да. И это главное, там историки, без да. всяких историки. Там преувеличений,
да,
которые, так сказать, на вот наконец-то свершилось, открыли архивы.
Да.
Что там такого секретного, понять невозможно.
Непонятно, что да. секретного, но что нас потрясло с пацанами? Мы смотрели первую и вторую часть, угу. смотрели один раз и еще раз. Вот. Непередаваемый ужас внутренний, вот у меня во всяком случае, они это воспринимают, вот я понимаю, что у них вот замирание такое происходит, они вот воспринимают это вот, как анализируют, как вот всю эту картину и впитывают это в себя, а у меня вот этот внутренний ужас, мы потом обменялись, эмоции схожие, но они это спокойнее воспринимают, а я воспринимаю из того, что в моем детстве было освобождение, в котором всего этого не видно, а здесь видно, что в течение нескольких суток вот этого июля чаша весов мировых
ужас.
Колебалась, да, и вот все, что там рассказывается, да, весь вот этот ад, когда вот сгорали резервы с двух сторон, наши, немецкие, вот бесконечно все это бросается в котел, в каждый там буквально от не от дня ко дню, а от часа к часу меняется ситуация, все это достигает какого-то неимоверного напряжения, присутствуют вещи вообще запредельные, ну, не будем сейчас сдаваться, да, да там. Неисполнение приказов с двух.
Не, а я не пойду.
Да, с двух сторон, да.
Неужели так было можно?
Да. Оказывается, да. И все висит вот буквально на волосе, и наконец начинает крениться. И что меня потрясает? Опять я тоже думал, осмысляя сегодняшнюю нашу встречу, Куролесова, все творчество Коваля, осмысляя через призму вот и Прохоровки тоже. И освобождение, да, казалось бы, вещи несовместимы. Как у меня все это склеилось, сложилось внутри. Я вдруг понял, да, ну и, естественно, вышедший там в списках не значился экранизация, да, вспоминается, естественно, экранизация Угольникова «Брестская крепость», блистательный фильм, я после этого как-то к Угольнику, я к нему относился, думал, Угольников, там, это оба на угол шоу, там, а человек сделал,
да, да,
это
да.
даже не обсуждается. И я понимаю, что это вот то самое сакральное, вот та самая вера. Это такая же вера, просто она еще не проявлена, может быть, слава богу, ни в храмовых комплексах, ни в официальной какой-то канонизации списочной. Я не знаю, как это будет, это как-то будет. Когда общее стремление победить, но и выбор каждого отдельного человека, как у тех первых христиан, вот как? Это ладно еще единая линия фронта, а в окружении, в каких-то там опорных точках огневых еще, да ты не знаешь, что происходит, тебе вообще ничего не понятно. Вот есть ты и текущий день, или час, или сколько тебе осталось, и ты в каждую минуту времени принимаешь решение. Все вот эти истории, где один там в течение, замечательно у вас там колоссально в Прохоровке, да, во второй части, один в течение нескольких минут, Не о том речь, что он остался один офицер из артиллерийского расчета и там в течение там суток уйдет. В течение нескольких минут один вел бой. Чем закончилось, понятно. Но один, никого. Значит, то, что в освобождении, когда мы видим, тоже там есть сходные эпизоды, когда Цветаев остается один у орудия, это все правда. Просто мы не можем этого осознать во всей полноте. Но хотя бы мы можем делать то, о чем говорит Елизаров, да? О чем говорит Коваль. Елизаров говорит очень прямо, а Коваль говорит очень опосредованно через своего Куролесова, который просто воспринимает милицию как неких богоподобных существ, которые всегда оказываются в нужное время, в нужном месте и все время его спасают. Вот от этой тьмы, в которую он периодически вверзается, уже дальше по собственному желанию, потому что у него внутри тоже что-то разгорается, и он понимает, что не может быть так, что вот люди лезут сами под пули, для чего-то они это делают. Он пытается все эти книги, он пытается понять, по какой хрен они не занимаются механизаторством, не выращивают поросят, а лезут вот крашпелем и батоном, чтобы им, значит, проткнули бок или продырявили голову. Он с неимоверным усилием пытается все это понять. Значит, все это есть.
Есть, конечно.
Но нужно время.
Жизнь человеческая – это всегда выбор. Это лично ты выбираешь, сделать так или вот так. Полежать на диване или сделать зарядку.
Ой,
пойти служить добру или остаться сидеть в теплой навозной яме по ноздри в говне, сидеть там, булькать.
Я представляю.
И возмущаться теми, кто из ямы выпрыгнул, отряхнул говно и делом занят.
Дерзко.
Да, наглец какой-то вообще. Ну, это неразумно, там холодно, ветер.
Да канал ты меня с этой зарядкой, я тебе все время, я говорю, теперь занимайся, теперь вспоминаю все время. Как только я не позанимался, вспоминаю, как ты говоришь в этом видео своем. А, ну и что? Ну, нет у тебя воли заниматься. Ну, будешь как говно. И я себе говорю, сегодня я как говно. Нет, я же не говно. И начинаю заниматься. Какой стыд, понимаешь ты?
Да. Все это вопрос, я не знаю, ежедневного выбора. Кто ты, что ты, чем ты занимаешься, куда ты идешь, как ты к этому относишься, как к тому. И хата с краю, нет, не прокатывает. Не будет ни страны, ни нас, ни детей, ни внуков. Вот так.
Не поросят в мешке.
Да, не поросят.
Потому что
даже замененных на собак
заберут вместе с мешком. А тебя, как там здорово показывают, еще обвинят в том, что это ты, сука такая, все подстроил и украл. Вот что хотел рассказать, то рассказал. Мне кажется, что зверский Коваль актуален, понимаешь? Зверски актуален. И, конечно, Елизаров, хотя мы косвенно там по нему прошли и все. Но вот Коваль, как вот такая очень мощная детская литература, вот такая вот сопричастность великому по-настоящему очень актуален. Такой вот разговор.
Дорогие друзья, читайте хорошие книги. Люди из жизни уже ушли, а тексты остались. Вот. Мысли, заключенные в них, они по-прежнему, как это сейчас модно говорить, актуальны.
Да. Спасибо, так точно.
Сергей. Да,
спасибо, Дмитрий.
Приезжайте еще.
Стараемся.
Да. На сегодня все.